Да и не поздно ли уже будет начинать препятствовать, когда никто из посторонних держав в состоянии не будет сопротивления сделать? Всему ж прибавить можно, что шведы и датчане против нас спокойны останутся ли? И так уежели во всех сих предприятиях королю прусскому помешательства не делать, то какие от того произойти могут несчастья и конечное потеряние Лифляндии и прочие опасности, о том и вздумать страшусь. Теперь подумать надобно, что не токмо по наущениям французским и прусским для облегчения своим войскам, ежели подлинно осведомимся, как объявляют, что король прусский посылал нарочного эмиссара в турки для заключения альянсы и возбуждения против королевства венгерского и России войны. И сам салтан турецкий, и персияне не упустят полезные для себя конъюнктуры, чтобы войну не вмешаться и против России не начать, дабы он ее со всех сторон поубавить. Тогда каким образом себя оборонять можем? Когда все дружеские державы, как выше упомянуто, вне состояния приведены будут и помощи дать не возмогут, тогда по человеческому разуму никакого спасения уже иметь не видится. И хотя Ваше Императорское Величество персонально от злого намерения и поступков мерзкого бота немало огорчены находитесь, токмо для общего интереса государства вашего сие падение дома королевы Венгерской допустить весьма опасно в рассуждении том, что в случающихся весьма часто непостоянных переменах европейских, к тому ж и для чинимой диверсии войсками своими какой-либо войны с турецкой стороны, она нужна для России, быть может, тем наипаче, что все сии усиливания и авантажи, которые короли прусской, испанской, французской, цесарь и еще некоторые другие немецкие малые князья в нынешней войне получат. Онные все вашему императорскому величеству спасибо никто не скажет. Только явную оплошность все признают, и, наконец, все вышеписанные несчастья, конечно, наводить не оставят, для того, что они на великую силу Россию с немалою завидливостью смотрят. И все всячески того ищут, чтоб в прежние границы онную привести, и чтоб такой силой помешательства впредь делать отнюдь в Европе и нигде иметь не могла. Воронцов предлагал следующие меры. Первое. Поставить себя в неоплошную позитуру, расположить на границах Лифляндии и Польши значительное войско, после чего императрица объявит себя посредницей между воюющими сторонами. Второе. Войти в соглашение с русскими союзниками, пригласив и Голландию, чтоб союзники не увалили всю тягость на Россию, надобно установить план действия. Третье. Русский посланник в Польше должен внушить королю и магнатам, что императрица готова помочь им в случае нападения на их области или в случае составления конфедерации. Бестужев был в восторге от этого мнения. «Я в приятное удивление приведен», — писал он Воронцову, «что ваше всеусердно рабское рассуждение по причине нынешних европейских замешательств не токмо с моим, но и сомнением прочих нашей коллегии-членов толь точно сходствует, что мы все вместе ничего лучше и с интересами, славой и честью ее императорского величества сходственнее сочинить не могли б. И ежели сей заносчивый сосед, я думаю, король прусский, немного усмирен не будет, то мы его, как ваше сиятельство, зрело рассуждаете, через долго или коротко в нашей Лифляндии свящую силу, нежели у него теперь есть, хотя он уже и так весьма опасен, увидели б». Бестужев указывал на Швецию, Воронцов на Польшу. И здесь и там нужно было, по их мнению, бороться с интригами прусского короля. Еще в конце 1743 года отправлены были в Стокгольм деньги на содержание русского войска, чтобы отнять у недовольных причину жаловаться на лишние тягости. Генерал Кейт, имевший по отъезде Корфа назад в Копенгаген и дипломатическое поручение, передал своему двору известие о впечатлении, произведенном в Стокгольме щедростью императрицы. Наследник сказал ему, что он считает русскую государыню единственную виновницей своего благополучия, и последняя щедрота утверждает его на том месте, на которое возведен ее величеством. Сам король с радостным видом сказал Кейту, что императрица изволит жаловать к Новому году богатые подарки и что трудно найти благодарные слова, соответствующие ее милости. Но что он, находясь с младенчества в военной службе, теперь, несмотря на старость, чувствует себя довольно силой отслужить шпагою за милость императрицы, лишь бы только представился для того благоприятный случай, что вместе с ним вся Швеция вечно будет обязана императрице и никогда не забудет оказанной себе милости. Сенаторы говорили, что теперь зажмется рот зломыслящим, которые перетолковывали в дурную сторону присылку русского вспомогательного корпуса. Кейт писал, что присылка денег так же важна, как и присылка войска, ибо через присылку денег от Дании отпадет большая часть ее приверженцев, а только на них-то она и могла надеяться, если бы вздумала напасть на Швецию. Но в то же время в Петербург пришла не очень приятная весть из Стокгольма. Король объявил Кейту о намерении наследного принца вступить в брак с сестрой прусского короля, требуя согласия на то императрицы. Сам наследный принц обратился письменно к императрице, как сын к матери, с просьбой о согласии на этот брак, который совпадает с его расположением к берлинскому двору. Елисавета в январе 1744 года отвечала: «Сие дело такой натуры есть, что он наиглавнейшее зависит от собственного вашего королевского высочества благоизобретения и согласия его королевского величества и шведских государственных чинов. Так у нам все то, еже к наивящему вашему благосостоянию и укреплению между его величеством и вашим высочеством отеческих и сыновних сантиментов служить может, приятно и угодно будет». Родственный союз наследного принца с берлинским двором мог казаться тем опаснее, что со стороны шведского народа нельзя было ожидать доброго расположения к России, почему и наследный принц для приобретения народной любви мог подвергаться сильному искушению стать неблагодарным к своей благодетельнице, тем более что дела с Данией улаживались. 1 апреля Кейт писал, что Гилленборг и Нолькин уже спрашивают, когда русский вспомогательный корпус намерен возвратиться в Отечество. Народе стали поговаривать, будто императрица хочет оставить 2 или 3 полка наследнику вместо гвардии. Эти толки, по мнению Кейта, пошли от недоброжелателей, которым хочется внушить народу, что наследный принц, не доверяя шведам, намерен для своей безопасности держать чужое войско. Кейт доносил, что в Швеции 2 господствующие партии, французская и английская, из которых первая сильнее второй, заключают в себе большую часть дворянства и почти всех горожан. Духовенство разделено между ними почти поровну, а крестьяне еще не совсем отстали от мысли соединения с Данией. «Из всех сих факций, — писал Кейт, — я не могу сказать, чтоб которые совершенно интересы вашего императорского величества наблюдал. Король не великую партию имеет, которая ничего важного учинить не в состоянии. Что ж, ваше императорское величество, повелевать мне изволите искусным образом внушить о дальнейшем пребывании здесь корпуса войск императорских, то поистине сие есть струна наивысочайшей осторожности подлежащая. Все нижайше дозволение прошенное внушение на несколько времени поудержать, кое время свободно проволочь можно будет через распорядки, с ними по их же воле учиняемые. Я в состоянии буду до конца мая месяца, не подавая немало шведам сомнения, посажение войск на галеры проволочь и в случае вашего императорского величества соизволения, чтоб здесьонному корпусу дали пробавиться, тогда претекст недостатка провианту может мне служить причиной ожидать здесь онного из России присылки. Мир между Швецией и Данией был заключен окончательно. И шведское министерство обратилось к Кейту с внушением, что русские войска, теперь более ненужные, могут отправиться из Швеции. Хорошо, если уйдут до жатвы, а еще лучше до сенокоса. И когда Кейт объявил, что ежечасно ожидает присылки провианта, то министерство обязалось немедленно выдать провиант из своих магазинов. Когда же Кейт объявил наследному принцу, что получен указ императрицы о выходе русского войска из Швеции, то принц отвечал: «Очень рад, потому что долгое ваше здесь пребывание народ приписывает мне, и начал уже на меня роптать». Кейт должен был оставить Швецию вместе с русским войском. И чрезвычайным министром в Стокгольм был назначен генерал Любрас, участвовавший в Абовском конгрессе, и, как видно, неприятный и подозрительный Бестужеву, следовательно, надобно заключить, что его назначение было делом противной канцлеру партии. Любрас поехал через Берлин, откуда от 25 июня писал императрице о разговоре своем с королем. Фридрих II объявил ему, что он очень беспокоится насчет русского двора, ибо императрица подвергается многим противностям и опасностям от замыслов злостных и неверных людей. В том же донесении Любрас писал, что он был у короля в Потсдаме двое суток и имел с ним долгие разговоры, о содержании которых донесет впоследствии. На это Бестужев заметил: «Вдвое сутки не одумался писать, что с ним король разговаривал, а может быть, что ведомость о Шетарди и всю реляцию Любраса отменит». Наконец, реляция Любраса пришла 28 июня. Король повторял, что он сильно беспокоится о делах при русском дворе, но какие бы интриги ни производились, лишь бы только императрица могла удержаться на престоле. «Я, наверное, знаю, — говорил Фридрих II, — что теперь при дворе и в народе такое сильное волнение, что скоро что-нибудь нечаянно должно выйти наружу. У меня в руках доказательства, что лорд Тиравлей имеет у себя больше 600 тысяч червонных для подкупа. Я с нетерпением ожидаю своего курьера. Что у вас в министерстве? Кто будет великим канцлером?» Фридрих нарочно напугивал русский двор, чтобы он не мешался в европейские дела, ибо всего более боялся этого вмешательства, всего больше продолжал бояться нерегулярных русских войск, и потому расспрашивал Любраса о казаках и калмыках. Из Берлина Любрас отправился в Копенгаген, где датский король говорил ему: «Римская империя находится в плохом состоянии, и если король прусский будет продолжать прежнее поведение, то не только многим имперским князьям предстоит близкая погибель, но и все соседи подвергаются опасности нападения, если заблаговременно не приведут себя в оборонительное состояние. Прусский король одного за другим поглотает, а тогда черед дойдет и до сильнейших, чего и Россия имеет основательную причину ожидать». Любрас сказал на это, что если его величество сам сознает необходимость восстановления спокойствия общего, и особенно на севере, то, разумеется, и будет содействовать этому сильнейшим образом. Король отвечал: «Буду содействовать этому всеми силами, и главное средство здесь — постоянное доброе согласие между Россией и Данией, от чего зависит и истинный интерес обоих государств. Все зависит от императрицы». На прощание король повторил, что его искреннейшее желание быть с императрицей в добром согласии, и со слезами на глазах, смотря на небо, прибавил: «Кто внушает императрице иное, тот ей не доброход». В Стокгольм приехал Любрас только 25 октября, и в ноябре уже доносил, что французская партия сильно увеличилась и ежедневно умножается по прибытии из Пруссии кронпринцессы. Французский посланник Лан-Мари действует в Стокгольме и провинциях свежими, недавно полученными деньгами, чтоб к сейму своих креатур заготовить. Скоро Любрас донес также, что от прусского посла сделано предложение оборонительного союза между Пруссией и Швецией, но что король велел наперед дать знать об этом русскому двору. Наследный принц обнадеживал Любраса, что будет изо всех сил стараться не допускать ничего, что могло бы быть противно воле императрицы. Это будет его постоянным правилом. Любрас начал толковать сенаторами патриотической, то есть русской партии, что если Швеция будет в постоянной дружбе с Россией, то ни от кого никогда неприятельского нападения ожидать причины не имеет, а следовательно и нет ей нужды в постороннем оборонительном союзе. А если прусский король вследствие продолжающихся германских смут подвергнется от кого-нибудь нападению, то Швеция принуждена будет в этой войне принять союзническое участие. Патриотические сенаторы, разумеется, были одного мнения с Любрасом, но когда он стал делать свои представления наследному принцу, тот отвечал, что по обнадеживанию от прусского двора союз этот имеет главную целью поддержать его принца на шведском престоле и будет обязателен только по окончании настоящей войны в Германии. По мнению Любраса, онная токма для одного амюзирование инсинуировано. В таких обстоятельствах члены русской партии требовали, чтобы Россия как можно скорее заключила союзный договор с Швецией, чтобы предупредить Францию и Пруссию. И здесь главное затруднение состояло в том, что Швеция не могла без субсидий заключить ни с кем союзного договора. А для России было тяжело платить субсидии. В половине декабря Любрас извещал, что с помощью французской и прусской партии в провинциях являются эмиссары, которые назначаемых на будущий сейм депутатов уговаривают вести самодержавие, внушая, что бедственное состояние Швеции происходит главным образом от республиканских учреждений и необходимого их следствия – несогласия. Войско и крестьяне особенно к этому склонны. Между мещанами многие того же мнения, а к этим чинам обыкновенно пристает и духовенство. Кронпринц, осаждаемый женой и приверженцами самодержавия, будет благоприятствовать этому делу, а не препятствовать ему. Он уже добыл себе полковничий чин в гвардии. Мелкое дворянство желает самодержавия, богатое одно не желает. Но, во-первых, его немного. Потом и оно желает усиления королевской власти, именно как было при Густаве Адольфе. Только чтоб король не мог объявлять войны, заключать мира, налагать податей, что должно остаться во власти чинов. Любрас, признавая эту перемену, весьма предосудительным интересам России предлагал внести в союзный договор условие, чтобы настоящая форма шведского правительства оставалась нетронутую, а чтобы шведам было не обидно, требовать и с их стороны гарантии настоящего образа правления в России. Что касалось польских дел, то в продолжении 1742-1743 годов ко двору или совету приходили постоянные жалобы русских людей в польских владениях на гонения от католиков. Несколько раз Кейзерлинг жаловался министрам и самому королю, и все понапрасну. В конце 1743 года старался живо представить королю, что совесть русских людей, находящихся в его подданстве, жестоко оскорбляется хулами на их веру, что происходит неслыханным в христианстве образом. Такие нехристианские поступки чувствительно оскорбляют императрицу, которая считает своей обязанностью вступаться за единоверцев, тем более, что она имеет на это и право по мирному договору, что русские люди при соединении Литвы с Польшей пришли своей верою, свободное отправление которой подкреплено потом королем и сеймами. Король отвечал, что им очень прискорбно слышать о продолжении таких беспорядков и наглостей относительно жителей греческой веры. «И по прежним вашим жалобам», — говорил король, — «я писал к обоим канцлерам, польскому и литовскому, чтобы они постарались о прекращении этих притеснений. Злоба к людям чуждых вер заставляет притеснять невинных, не обращая никакого внимания на общее благополучие, на законы, на договоры.